Просьба к Івану Петровичу коротко розказати о сім'ї. Ну, у нас 9 дітей, 6 мальчиков, 3 дівчинки. Ну, вони всі определені. Главний вопрос – в Боге или не в Боге? Есть у нас 6 членов церкви, а трое нет. Одна из этих троих, она была членом церкви долго, потом вышла замуж за неверующего и отлучена, и до сих пор так. Вот старших 2 сына, они рукоположенные на пресвитера. А, значит, 2 дочери не члены церкви и сын один не член церкви. Здесь, в Германии, у меня 3 детей. Один сын, он членом церкви в этом Думлингхаузен. А неверующий сын и дочь, они тут в Падерборне живут. Ну, так вот, коротко о нашей семье. Ну, такой вопрос еще. Можно ли доверять какое-либо служение ранее отлученного от церкви? Ну, у нас принято поступать так, мы этого придерживаемся, что кто был отлучен, он не избирается на служителя, не рукополагается на служителя. На остальное служение, ну, такого обязательного ограничения мы, ну, не придерживаемся или дозволяем. Конечно, если отлученный сразу доверять ему, ну, такое постоянное поручение, скажем, в хоре петь или проповедовать, то так мы не практикуем. Должно пройти какое-то время, как-то установиться это. Ну, а в целом еще зависит многое от как он восстанавливался, братья. Или, ну, член церкви, я имею в виду, хоть он, хоть она, как восстанавливался. Если оно восстанавливалось так, ну что, уже прошло какое-то время, он ходит на собрание, молится иногда, просится в церковь, ну, давайте примем. Это одно положение. Другое, если есть определенное, ясно выраженное сокрушение, сознание, и потом восстановлен вот так, Господь благословляет, видно, что благодать на нем, тогда другое, и поручение на служение может быть больше. Но на рукоположение нет. Если было, ну, а для того, чтобы поручать проповеди, это должно пройти какое-то время. Поэтому, ну, так сказать, что никогда не сможет, мы так не понимаем. Ну, нужно тут согласие церкви. Вот этот вопрос следующий, очень обширный. Я думаю, что, наверное, не надо будет уделять ему время. Может быть, я очень так коротко скажу. Объясните мне, пожалуйста, дар Духа Святого, после которого начинает говорить иными языками. Ну, тут много мест Священного Писания. Ну, нам они, я думаю, известно не уделять этому. Это надо было бы, может быть, целый урок и не один, а догматику по учению о Духе Святом. Тогда может быть обширнее. А в целом мы придерживаемся такого понятия, что дар говорения на иных языках это дар определенного языка. Не непонятный язык, не ангельский язык, как говорят, а дар определенного языка какого-то народа. Это было в начале, апостолы получили, говорили, но апостол Павел тоже ссылается на это, именно, что буду говорить к народу сему иными языками, непонятными языками, то есть иные языки, не еврейский язык. И вообще это было знамение для неверующих иудеев. Так апостол Павел и говорит, что знамение говорения на непонятном языке для евреев, это было знамением, что Бог говорит и на иных языках. А раз на иных языках, то значит, эти народы, на языках которых Дух Святой дает говорить, то эти народы имеют тоже доступ ко спасению, доступ в церкви. Поэтому эти языки, они имели вообще значение, пока вот в первом веке, пока были иудеи, которые противились, которым нужно было это знамение. Знамение языков. Поэтому они прекратились, а когда возобновились в 20 веке или немножко раньше, то это не те языки, о которых говорит Слово Божие. И поэтому на сегодняшний день мы не знаем такого дара от Духа Святого, который давал бы говорить на языках. Может быть, вот история свидетельствует, что иногда мог заговорить на, вот там, на местном языке именно по дару, когда это было необходимо. И некоторые такие отдельные моменты были. Но а в целом, вот это все, что говорят на иных языках, мы видим в этом не те языки и не то проявление, о котором говорит Библия. Вот это, я думаю, достаточно коротко сказано, а подробности, более подробности, это надо уже, ну, много на это надо время. Я недавно передали книжку, одну я ее читал, свидетельство одного пятидесятника, как он пришел к познанию, что это заблуждение. Ну, очень хорошо там он доводы. Пусть там стиль написания западный. Ну, то есть западный, я понимаю, вот здесь иногда позволяют себе такие, невежливые отношения к апостолам или это такие выражения немножко неблагоговейные. А именно изложение вот всех мест Писаний, которые касаются вот этого явления, мне очень понравилось, очень ясно там он излагает, что значит, говорит не людям, а Богу, или как это является знамением, очень хорошо там изъяснено. Если, может быть, будет такая книжка, где у кого-то там можно познакомиться с этим поближе. Ну, а сейчас у нас урок истории. Мы говорили о Фетлере, да, потом сказал я, что он участвовал немножко в работе с военнопленными. Потом он уехал в Америку. И там он, дальнейшее служение проводил там в Америке. Были конгрессы всемирные конгрессы баптистов. Первый был в 905 году. Туда поехали Иванов Клишников, а отец его Иванов Василий Васильевич, и Дей Иванович Мазаев. Был там также Павлов, Василий Гурьевич. Они побыли на этом съезде, это конгрессе. Потом, пожалуйста. Фетлер, Андрей, это его брат. Он, его потом сослали в Сибирь, и он там в Сибири в 42-м году, он там и умер. В Сибири. Это Андрей, как там, Вильгельм, а? Не-не-не, Роберт, не Андрей, это Роберт Андреевич и этот Вильгельм Андреевич, по-моему, вот так вот. Это Роберт, это брат его родной. А следующий конгресс всемирный был в этом, в 11-м году, в Филадельфии. В 11-м году. А третий, он был, тут мировая война, она воспрепятствовала этому, а в 23-м году был в Стокгольме следующий всемирный конгресс, а потом в 28-м был. Дальше я не знаю, когда были всемирные конгрессы. Интересно, когда назад ехали из Лондона, Дей Иванович Мазаев и Иванов, они ехали через Рим. И вот там я сейчас не забыл. Или они сами просили, или им предложили. Предложили, ну, узнали, что вот из России, тех, которые там преследовали, ну, и или предложили им, или они сами хотели встретиться с папой. Ну, тут дал согласие, но тут уже его, кто там этим руководит, приезжали, информировали его или инструктировали его, как он должен себя вести. Папы, когда они услышали, что надо, когда к папе заходишь, целовать его туфель, то они быстренько-быстренько собрали свои вещи и скорее к себе домой в России, чтобы там... Ну, могло быть ожесточение против них, это сколько там людей хотели бы встретиться с папой, а тут предоставляется возможность, и они отказываются. То-то. В общем, они уехали к себе на родину. Вот во время, ну, мы вчера говорили об этом, во время мировой войны притеснение усилили значительно против баптистов. Но в 17-м году, когда первая революция, это как называется, буржуазная революция, это в феврале месяце в 17-м году, тогда действительно была объявлена свобода веротерпимости. Все, которые были сосланы на ссылки, они были отпущены. Некоторые, вот из Гарюсы, например, Рябошапка, они ушли за границу через Турцию, проходили, пошел, потом пришли в Румынии, и там он умер. Он умер не на родине Рябошапка, а его жена, она вернулась потом на родину старушкой, ничего у них не было, она уже была на содержании братства потом. Вот когда... наступила вот эта свобода, то баптисты в 17-м году собрали съезд. На этом съезде было избрано это руководство, правление Союза. Туда вошли и Павлов, и Тимошенко. Павлов молодой же. Сын Василия Гурьевича. И Тимошенко они вошли. Там Дей Иванович был председателем, был избран председателем Союза. Но здесь внешние обстоятельства такие, что вот тут и евангельские свободно провели съезд, и баптисты, потом вторая революция, уже советская власть. Но на первых порах советская власть не занималась особенно близко баптистами, евангельскими. У них были руки заняты с православием, потому что эти союзы-то они были гонимы во время царской России. Это как бы свои, они лояльны по отношению к политике, хотя некоторые немножко старались участвовать в этом, в политике. А они занимались православием. Там были, могли быть и, значит, вооруженные противления, и восстания и так далее. Поэтому они там занимались, чтобы расколоть православие. Там они организовали обновленческое движение оппозиции к Тихону, этому патриарху православия. Ну и этим они были заняты. А баптисты и эти пока свободны были. Хотя потом тоже вплотную ими занялись. Вот теперь надо отдельную линию, наверное, вот такого рода. Это взаимоотношения между евангельскими и баптистами. Эти отношения, они постоянно были натянуты. Хотя прилагались и усилия к объединению. Ну, сразу, когда был организован Союз евангельских христиан, то Проханов написал письмо, воззвание к меннонитам, к баптистам, чтобы им объединиться не структурно так в один союз, но какой-то объединенный совет, чтобы или совет, такой совет, как он называется, когда он для регулировки, что-то такое, значит, чтобы, на это не ответили согласием никто, он оставался так. Потом в 12-м году, когда Проханов приехал на Кавказ, там предложил встретиться. Они встречались с Дмитрием Ивановичем Мазаевым, там Иванов тоже участвовал, и некоторые из евангельских. Ну и там поставили условие, что согласно на объединение, есть первое серьезное условие было для евангельских, чтобы они признали отлучение всех тех, которые у баптистов отлучили, и они перешли к евангельским, и там были приняты, чтобы всех таковых они признали отлученными. Это был самый, такой пункт, на который эти евангельские, они не соглашались. Ну, а поскольку вот такой договор у них был, протокол вот этого договора или выраженный, оно есть, а он не сработал, а тут еще вот эта мировая война и притеснения новые, поэтому больше встреч не было. До 17-го года, в 17-м году, когда баптисты были собраны на съезд, туда приехали представители евангельских христиан. Они пригласили баптистов на свой союз, они там обменивались письмами, но так и договоренности не достигли, чтобы им объединиться. Когда уже в 20-м году снова был, тут получилось, из-за гражданской войны страна, разделенная фронтами, там белые, там зеленые, там красные, и вот это сообщение было очень затруднено, поезда переполнены, ехать, поэтому съездов у евангельских был в 19 году съезд, а у баптистов не было. Было уже, они встречались, а Дей Иванович, он отошел от руководства, там получилось, у него было богатое имение, там его разграбили, и он фактически скрывался. Одно время он не мог уже руководить союзом, ну и вот эта разрозненность. А Павлов и Тимошенко, они жили в Москве. И там же Шилов, он жил в Петербурге, но там как-то не так далеко, и сообщение было, он тоже приезжал. Они образовали без избрания на съезде, из тех, которые были избраны на последнем съезде в коллегию руководства, то они из них составили временную коллегию, или вот сейчас забыл, как ее называли, и руководили делами союза. Некоторые нарекания были на них, что они как бы самостоятельно присвоили себе. Другие очень были довольны, потому что кто-то же должен осуществлять, а им со стороны, живя в Москве, это было возможно. Там была типография, вот это слово истины у Павлова, они печатали, где-то находили бумагу, печатали этот журнал «Слово истины». Ну и переписывались, и как-то организовывали вот эту работу союзную. Они уже в 20-м году они согласились на совместный съезд. Евангельские и баптисты. Совместный съезд провести в Москве. Они проводили его сначала евангельские отдельно у себя, баптисты отдельно у себя, потом совместный съезд несколько дней, потом опять раздельно. Ну и советовались, речь шла о том, как объединиться в один союз. Но выставляли разные... Один из вопросов было, как называться. Баптисты предлагали союз евангельских христиан-баптистов. Евангельские очень настойчиво, чтобы слова «баптист» не было. Это для русского народа непонятное слово, и его чтоб не было. Ну, кажется, ну, несерьезно. Ну, какая разница, как называться? Главное, объединиться. Но там, как проводится вот этот съезд, и какие рассуждения там, то ясно проглядывает вот такая обеспокоенность. Если те предлагали название или евангельские христиане, или значит, христиане по вере крещенных, это евангельские, какое название будет, если евангельские христиане, то значит на низах все поймут, что Баптистский союз присоединился к евангельским. Значит, тогда будет возбуждение у баптистов на местах, что это наши братья там, значит, как бы сдали союз в руки Проханова. А если баптист, тогда, значит, евангельские присоединили к баптистам, тогда у евангельских будет несогласие. Вот это там просматривалось, ну, кое-как они договорились, что именно евангельские христиане-баптисты. Тут и те, и то, и другое название входит, остается это. Потом там вопросы возникали в отношении вечери. У евангельских вечерю совершал, кому поручали, тот и совершал. Рукоположенных в основном не было. Сам Проханов не был рукоположенным. И поэтому, видно, там и не делали ударения на рукоположение. И теперь, как дальше? Ну, тут согласились так, что пока нету рукоположенных, то признавать и такое, но стремиться к тому, чтобы вечерю совершали только рукоположенные. Вот такие там были, предложения. Они одни шли на компромисс, другие на компромисс, чтобы достигнуть. Ну и в один из дней к вечеру они договорились, что все, сливаемся в один союз, помолились, обнимали друг друга, целовали друг друга, все, теперь один союз. На другой день собрались отдельно те и другие, как теперь организовать руководство союза. Они там и съездами общими бросали жребий, на кого выпадало. Выпадало на Павлова руководить, союзом. Но они предложили, баптисты, давайте вместе. Вместе руководили съездом. И когда они отдельно выработали, то предлагали баптисты две коллегии, одна в Москве, другая в Петербурге, собирались бы вместе. А председателем, двойное такое, чтобы один был от баптистов, а другой от евангельских. Евангельские на это не соглашались. То они сначала вообще требовали, чтобы только Проханов был председателем союза. И опять разошлись. Слияние не состоялось. Разошлись. Там такое было. Раз слияние союза не получается, то образовать один общий объединительный комитет, который бы имел одинаковое количество представителей от баптистов и представителей от евангельских, и чтобы этот общий комитет, чтобы он, общие вопросы, чтобы он решал эти вопросы. На местах пошли сильные обвинения на коллегию эту, что они сдают позиции евангельским, потому что там были постоянно, просто подробно останавливаться на этих разномыслиях не хочется. Таким образом не состоялось это объединение. Потом был съезд в 23-м году и у евангельских, и у баптистов отдельно. Тут надо теперь освещать другую линию. Так называемый военный вопрос. Военный вопрос, он заключался в том, что во время гражданской войны очень многие отказывались от того, чтобы служить в армии, брать оружие, и немало было расстреляно за это. А в 19-м году то был издан указ, позволяющий по религиозным убеждениям не идти, не служить в армии, не брать оружие. Это был указ от правительства советского. Но решение это давал суд. Ну и нередко так было, что пока до суда дойдет, там уже на месте расстреляют. Ну а в целом можно было через суд. А суд получал свидетельство, там был образован объединенный совет, туда входили, оно было вне церковный совет такой объединенный, от баптистов, евангельских, от трезвенников, от, я уже не помню, кто еще туда входил. Они давали свидетельство, вот кто давал заявление о неслужении в армии, они через этот объединенный совет, и они давали свидетельство, это наш или не наш. Ну, чтобы и суд тогда уже выносил решение, чтобы не служить в армии. Ну и все-таки оно наладилось так, что кто не хотел служить в армии, именно по этим убеждениям, они могли добиться этого. Конечно, туда пошли, в связи с этим вопросом, пошли и те, которые только из-за этого вопроса становились верующими, членами церкви. Это, конечно, не искренно, оно заполняло общины не возрожденными людьми, а заинтересованными людьми. Ну, как Каргель пишет в своем письме, следом за молодыми людьми потянулись молодые девицы, тоже в церковь, без возрождения, только вот чтобы решать свои брачные вопросы. Ну, и в целом оно немножко было затруднительно в этом вопросе. Вот в это время уже с православием расправились. Все золото в церквях православных конфисковали в государственную казну. Они на основании, что в Поволжье большой голод, и чтобы накормить этих людей, изъяли золото у церквей, чтобы их накормить. Но это был предлог только. И даже есть мнение, вот такие проскальзывает в литературе, что этот голод был организован искусственно, именно с этой целью, чтобы сослаться на голод и отнять, потому что казна государственная была пустая, а денег надо было много, гражданская война, ни продуктов, ни оружия, ни... И поэтому нуждались в деньгах, и они изъяли это все золото. Ну, может, очень маленькая часть пошла действительно на то, чтобы вот этот голод обеспечить, а основная часть осела в государственной казне. Но это православные, некоторые сопротивлялись открыто, это священниками, многих священников расстреляли из-за противления власти, и Тихона, патриарха, посадили, там заставили его написать отречение, что он отрекается от патриаршества. Ну, не сразу он на это согласился, но потом. А здесь они образовали обновленческое движение, как будто реформы. Они собрали съезд, или как собор они называли, и там приняли решение, другое руководство избрали. А это было организовано агентами 6-го отдела. Тучков там такой был, он занимался религиозными вопросами. Он организовал вот это обновленческое движение, причем не одно, а сразу три. И он потом вот эти веревочки дергал. Вот этот работает на него, он его так направляет, того так направляет, друг против друга всех. Вместе против Тихона, ну и разделяя и властвуй. Вот на этом принципе они работали и низложили православную церковь. Это был серьезный противник для них. А когда они это уже в основном достигли, Тогда они стали заниматься и баптистами. В это время Проханов написал такой клич, поскольку в России был такой указ не служить в армии, то он написал такой клич ко всем христианам мира, чтобы все отказывались служить в армии, не брать оружие верующим. Ну, в целом позиция и правильная, но когда это произошло, то на основании этого его арестовали. Вызвали в Москву и там арестовали его. Держали его в заключении и заставляли написать теперь другое. Написать, что он этим воззванием имел в виду именно верующих в капиталистических странах, поскольку там насилие капитала, это несправедливо, ну, это общий смысл, не обязательно этими словами, а он имел в виду и там, чтобы не шли, не сражались за эти правительства. А в Советском Союзе, поскольку здесь власть народа, здесь справедливо, чтобы здесь эту власть, конечно, надо защищать с оружием в руках. Но это я общий смысл, там оно, ну, у меня есть этот документ, копия, ну, не документ, а копия этого документа. И там, значит, оно хоть не так ясно, завуалировано немножко, но вот это направление там написано. После этого его отпустили, Проханова. Но не только он подписал, это надо было, чтобы там четыре... значит, служителя из их совета, союза, из руководящих. Четыре человека подписали это, и после этого сразу его отпустили. Он поехал на конгресс в Стокгольм, Всемирный конгресс, и потом, когда вернулись, они... Теперь надо было эту точку зрения провести на съезде у евангельских. У баптистов тоже нажимали, чтобы они тоже... съездом приняли решение о том, что в армии служить надо. У православных, то есть это у евангельских, там, ну, они действовали такими методами. Этот Тучков, он, когда готовили съезд, он прямо на пленум заседание вот этого совета евангельских, он сам туда приезжал, кого-то вызывал в это время, в общем, создавал такую гнетущую обстановку, и это же самое он продолжал делать и на съезде. Прямо со съезда вызывал, сам присутствовал там, и это создавал такую обстановку, вынуждал к тому, там были, как он сам тоже в своем документе, отчете, этот документ тоже есть, он-то отчитывался перед своими, это не открыто, но там он отчитывается, что у них были там осведомители, что такое осведомители, знаете, да? И вот через этих осведомителей вынудили Проханова, он уже хотел отказаться от этого документа, который он подписал, но его уговорили, что ты совсем потеряешь авторитет, если ты так пойдешь. И он согласился, и они провели на съезде вот это решение, что надо служить в армии. У баптистов тоже они создавали, прямо со съезда, не сразу за один раз, а один раз, другой раз, 11 человек были арестованы прямо со съезда, в том числе и Тимошенко. Он был особенно сторонник этого, чтобы... ну, не брать оружие в руки. И его арестовали, там Хомяк был такой с Украины, его арестовали тоже, Левинданта, он потом во всех был, он там на ссылке, ну, как говорится, сломался, что он сдался, и потом он был сотрудником этих государственных органов. Их прямо со съезда арестовали, осудили, отправили в ссылку. Но баптисты, они не приняли на 23-м году они не приняли вот такое постановление, что служить в армии надо, а приняли такое решение, что это дело лично каждого. Съезд не предписывает служить в армии, а этот вопрос должен каждый решать самостоятельно. А указ этот о том, чтобы можно не служить в армии, это еще был в силе. После вот этих съездов двух он был отменен. А пока он был еще в силе. Поэтому вот это на съезде баптистов так было принято, а евангельских. И когда съезд этот решил, вот такое принял решение, то многие были из евангельских недовольны, и сразу пошло отделение. В Москве отделились довольно, ну там крупная община, они отделились от Союза евангельских, и на других местах было отделение из-за этого принятого решения евангельских. Но это видно, они и рассчитывали, что так. Такого вот события пойдет. Ну, а после этого, через 3 года, был созван опять съезд, в 26-м году был съезд у евангельских, но там они уже просто утвердили то, что было на прошлом съезде. А у баптистов была серьезная, напряженная дискуссия, значит, по этому вопросу. Некоторые категорично против доказывали. Но тут они поработали так. Там был, например, вот этот Северный союз баптистов, это Петроград, и там вот эти области, это был Северный, там были братья, они очень твердо стояли в этом вопросе, чтобы не принимать решение съездом о служении. Их просто на время съезда арестовали, и они на съезд не попали. Ну, так и в некоторых других местах они поступали. Они знали настроение вот этих ответственных работников, влиятельных работников. Вот как Шилов там, и вот этот Петров там был в Петрограде, и они на съезд не попали. Ну и на съезде там была вот эта серьезная обстановка, и потом все-таки они приняли решение, что, значит, служить в армии надо. Там вот рефераты прочитывал, там был этот Винс Яков Яковлевич и Иванов Клышников. Они примерно один выступал со словом на съезде, другой реферат был написан примерно в одном духе, что там ссылается на то, что вот сотник или воины приходили к Иоанну Крестителю, что, мол, что нам делать. Он им не сказал, что бросайте военную службу. Ну и вот такие там доводы. И таким образом и на 26-м съезде был принят вот этот, такое было принято решение, чтобы служить в армии. Ну вот так это военный вопрос таким образом был решен. Теперь у нас уже